Мы вышли из слоя темных облаков, и солнце, как всегда, когда выходишь, показалось особенно ярким. А я все никак не мог решить, начать ли свое письмо просто «Катя» или «Дорогая Катя».
Мы давно не переписывались, Катя. И ты, вероятно, будешь удивлена, взглянув на эту подпись. Как ты живешь? Я не писал тебе так долго, потому что думал, что ты сердишься на меня. Конечно, ты права, я виноват в том, что мы так долго не встречались. Мне нужно было заехать в Москву на обратном пути из Энска и встретиться с тобою, а не бродить вокруг твоего дома, как будто мне 18 лет.
Я уже забыл о письме. Мне нужно было просто увести ее, ведь я же отлично знал, что она не должна оставаться в этом фальшивом и несчастном доме, с этим страшным и фальшивым Николаем Антоновичем, которому она верит. На следующий день нужно было лететь в тундру. Со мной летели Лури и доктор Иван Иванович. В полете я почувствовал, что с мотором творится что-то неладное. Нужно было садиться очень медленно и следить за указателем поворотов, не допускать кренов и все время думать о земле, которая где-то внизу и неизвестно, где она и какая. Что-то стучало у меня в голове, как часы, я громко разговаривал с самим собой и с машиной. Но я не боялся. Я помню только, как мне стало на мгновение жарко, когда какая-то масса пронеслась рядом с самолетом, я бросился в сторону от нее и чуть не царапнул крылом о землю. Не стану рассказывать о тех трех сутках, которые мы провели в тундре, недалеко от берегов Пясины. Это одно из самых тяжелых воспоминаний в моей жизни, и главное, это однообразное воспоминание. Один час был похож на другой, другой на третий. И только первые минуты, когда нам нужно было как-то укрепить самолет, потому что иначе его унесло бы пургою, уже не повторялись. Когда пурга улеглась, снег больше не слепил нас, он лежал на земле. Над ним было солнце и небо, такое огромное, какое можно увидеть только на море или в тундре. И на этом фоне снега и неба, в шагах в 200 от самолета, стоял человек. Он держал в руках хорей, палку, которой направляют оленей, и за его спиной стояли олени, запряженные в нарты. Вдалеке, точно нарисованные, но уже не так резко, были видны две крутые снежные горки, без сомнения, ненецкие чумы. Вокруг чумов стояли еще какие-то люди, взрослые и дети, и все были совершенно неподвижны и смотрели на наш самолет. Вот что нужно было сделать прежде всего – освободить самолет от снега. И мы никогда не справились бы с этим делом, если бы нам не помогли немцы. Мы рубили снег топорами, лопатами, резали ножами. Но вот, наконец, последний снежный кирпич был вырезан и отброшен. Крепление, которое я предлагал вниманию полярных пилотов, разобрано. Во всех котлах и чайниках уже грелась вода для запуска мотора. Сломана была распорка шасси. Без сомнения, когда при посадке я шарахнулся в сторону от чума. Прошло уже полных четверо суток, как мы вылетели из Заполярья. Без сомнения, нас ищут. И найдут, в конце концов, хотя пурга отнесла нас в сторону от намеченной трассы. Нас найдут, но кто знает. Быть может, уже поздно будет лететь в Ванакан или лететь за трупом. Это было мое первое боевое крещение на севере. И я вдруг испугался, что не сделаю ничего и вернусь домой с пустыми руками. Или, это было еще страшнее, меня найдут в тундре беспомощного, как щенка, рядом с беспомощным самолетом. Что делать? Я подозвал доктора и попросил его собрать немцев.
Нам было бы очень плохо без вас. Без вас мы бы замерзли. Без вас мы не справились бы со снегом, которым был завален наш самолет. Переведите, Иван Иванович.
Доктор перевел.
Но вот еще одна просьба. Нам нужен небольшой, но очень крепкий кусок дерева, длиной в 1 метр. Конечно, я понимаю, что дерево – это очень редкая и дорогая вещь. Я бы хотел дать вам за этот кусок крепкого дерева длиной в 1 метр очень много денег. Но у меня нет денег. Зато Я могу предложить вам примус.
Есть три способа бороться с дымом. Но чтобы принять гостя, у нас имеется только один способ. Отдать ему все, что он хочет. Сейчас мы будем есть оленя и спать. А потом мы принесем тебе все дерево, какое только найдется в наших чумах. Что касается этого великолепного примуса, то ты можешь делать с ним все, что хочешь.
И вот только что был съеден сырой олень с головой, ушами и глазами, как ненцы потащили к нам все свои деревянные вещи. Выдолбленная тарелка, крючок для подвешивания котла, какое-то ткацкое орудие, доска с круглыми дырками по бокам, полос от саней, лыжи. Они притащили даже спинку стула, бог весть как попавшую в большеземельскую тундру. Случалось ли вам чувствовать, как вы полны одной мыслью? Так, что даже странным кажется, что есть на свете какие-нибудь другие желания и мысли, и вдруг точно буря врывается в вашу жизнь, и вы мгновенно забываете то, к чему только что стремились всей душой. Именно это случилось со мной, когда я увидел старый латунный багор, скромно лежавший на снегу, среди жердей, из которых строятся чумы. Что же это был за багор? Ничего особенного. Старый латунный багор. Но на этой старой позеленевшей латуни было вырезано совершенно ясно. Шхуна Святая Мария.
Лури, иди сюда.
Что?
Читай.
С какого-то корабля, со шхуны Святая Мария.
Не может быть. Не может быть, Лури!
Я поднял багор и взял его на руки, как ребенка. И Лури, должно быть, подумал, что я сошел с ума, потому что он пробормотал что-то и со всех ног бросился к доктору. Доктор пришел, с беспокойством взял меня за голову немного дрожавшими руками и долго смотрел в глаза.
Доктор, это багор со Святой Марией. Очевидно, немцы нашли его на Северной земле. Или нет, конечно, не на Северной земле, а где-нибудь на побережье. Доктор, вы понимаете, что это значит?
Чей это багор?
Старый ненец с неподвижным лицом, глубоко изрезанным морщинами, как на деревянной скульптуре, выступил и сказал что-то по-ненецки.
Доктор, что он говорит? Откуда у него этот багор?
Он говорит, нашел.
Где нашел?
В лодке.
Как в лодке? А где он лодку нашел?
На берегу.
На каком берегу?
Таймыр.
Доктор, Таймыр. Таймыр! Самое близкое к Северной земле побережье. А лодка где?
Лодки нет. Кусок есть.
А вещи?
Из всех вещей остался только багор.
Иван Иванович, дорогой, не сердитесь, все ясно. Нужно только записать этот рассказ.
К полудню мы починили шасси. Мы выточили бревно и вставили его вместо распорки. Для большей прочности мы обмотали скрепы веревкой. У самолета был теперь жалкий и подбитый вид. Но все в порядке. Мотор разогрет, начинается запуск. Ненцы тянут за концы амортизатора. Это повторяется 4 раза. Мотор вздрагивает, чихает, делает 2 десятка оборотов, останавливается и, наконец, начинает работать. Пора прощаться.
До свидания, товарищи.
Летим.